Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Москвы». Я Виталий Дымарский. И посвящен, конечно же, победе. Во-первых, я, безусловно, поздравляю всю нашу аудиторию с этим великим праздником. Мы здесь, на радиостанции, его этот праздник отмечаем, что называется, как можем, придумывая для вас некие темы, которые, может быть, у нас еще пока не звучали. И вот одна из таких тем – это судьба. Судьба личная и, если хотите, общественная, голоса войны и голоса победы, глашатая победы, глашатая войны Юрия Борисовича Левитана. Эта личность, безусловно, легендарная. И люди старшего и среднего еще, наверное, поколения помнят, наверное, его бриллиантовый буквально голос. Как говорили, что у него в голосе, у него в горле, видимо, сидит бриллиант. Я даже такое вот слышал. Вот. Молодежь не слышала, но мы обещаем, что услышит в нашей сегодняшней программе. Моим гостем сегодня является Юрий Белкин. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
Здравствуйте, добрый день, радиослушатели.
Да, Юрий Белкин, журналист, очень много писавший о Юрии Борисовиче Левитане. Ну, вы и тезка, между прочим, Юрий Борисович.
Повезло
мне. Да. Вот, много писавший о Юрии Борисовиче, и более того, лично друживший с ним, и посему имеющий в своем архиве, в своем личном архиве многое,
Из домашнего архива
самого Левитана. И очень многое, я думаю, есть еще и в вашей, Юрий Владимирович, памяти о ваших встречах и, опять же, о судьбе Юрия Борисовича. Или, как его называли в радиокомитете, Юрбор.
Юрбор, совершенно верно.
Юрбор, это такая была кличка. Но начинался с клички другой.
Да, начиналось с клички
Юра Труба.
Труба, да.
Юрка Труба.
Но эта кличка появилась не случайно, потому что в семье у Бориса и Марии Левитанов 2 октября 1914 года родился мальчик, которого назвали Юрой, и которому достался вот такой необыкновенный голос. Значит, родители иногда просили Юру или Юрку Трубу, значит, когда они с друзьями плавали на речке и заплывали очень далеко, просили Юру, чтобы он покликал своих. Вот, значит, и говорили...
Ребят, детей.
Да, да, потому что у него такой зычный голос, что не услышать его нельзя. Вот оттого и пошло название Юрка Труба. Ну, жила семья Левитанов во Владимире на втором этаже, а на первом этаже жила семья театрального парикмахера. Значит, этот театральный парикмахер, когда Юрка подрос, значит, иногда просил его отнести в театр парики. И впервые Юра, значит, познакомился с театром благодаря этому парикмахеру. Он приходил в театр, относил парики, а потом оставался на спектакле. И это знакомство с театром сыграло главную роль в его жизни. Он захотел стать актером.
Это именно привело его в Москву.
Он решил поступить в Институт кино. Но когда он там появился, когда посмотрели...
Извините, Юрий Владимирович, Институт кино, это тогда что, так в ГИК назывался? Или это...
Я боюсь сказать, назывался
или
он тогда в ГИК,
другое учебное заведение.
Ну, какое-то связанное с подготовкой.
Потому что я где-то даже в биографиях Левитана читал такое странное название «кинотехникум».
Ну, может быть, это был кинотехникум, да, скажем, да, общем, так, не будем.
Но, тем не менее, да, это актерское, да, отделение.
Да, но когда посмотрели на Левитана, услышали его, так сказать, окующий, так сказать, акцент, ну, сказали: «Мальчик, ну, ты нам не подходишь».
Ну, окующий, потому что из Владимира.
Из Владимира, конечно. Вот. «Вы нам не подходите, и, в общем, так сказать, больше никогда к нам не приходите, не суйтесь сюда». Ну, значит, видимо, казалось бы, судьба его актерская была решена. Но он шел по улице и случайно увидел на доме объявление, в котором приглашалось принять участие в конкурсе дикторов. Что такое дикторы, какой конкурс, Юра, конечно, не знал. Ну, ему кто-то подсказал, что конкурс дикторов – это все равно, что актер, который, значит, читает, изображает, и он решил принять участие в этом конкурсе. Когда он пришел на этот конкурс, радиокомитет, ну, конечно, тут же обратили внимание на его, так сказать, странный акцент. Но Уж больно был необычный голос. И он настолько понравился, значит, приемной комиссии, что они его решили оставить. Но не диктором, разумеется, а
стажером,
да? В студии. Работа его заключалась в том, что он должен был ставить пластинки, помогать ставить пластинки. Кто-то там объявлял. Но одновременно он, конечно, занимался дикцией и, в конце концов, так сказать, стал говорить совершенно нормально. И тогда...
Извините, Владимирович, я вас здесь перебью, потому что там очень интересный момент. Я этого не знал, хотя могу тоже похвастаться, да. Но не в такой степени, как вы, но еще ребенком я был знаком с Юрием Борисовичем, и с ним встречался много раз, там, через родителей. Вот. Я не знал о таком эпизоде, что когда он поступил вот на эти курсы дикторов, вы знаете, кто вместе с ним там был вот на этих курсах?
Кто?
Ростислав Плят. По-моему, Яхонтов. Но Плят совершенно точно, потому что у Плята есть даже воспоминания о том, как этот, что он сам пришел поступать на эти курсы дикторские, и когда пришел этот мальчишка непонятный из Владимира. То есть он его помнил по этим курсам дикторов. Что меня очень удивило, что Плят, оказывается, тоже начинал свою театральную карьеру вот с дикторских этих самых.
Я не знаю про Плята, но знаю, что... Очень много знаменитых актеров, так сказать, работало на радио тогда. В частности, Качалов, с которым... Василий Иванович Качалов, с которым Юрий Борисович подружился. Приходил часто к нему домой. Значит, есть у меня дома фотографии, где он вместе с ним снят. Вот. Короче говоря, в конце концов, руководство студии стало поручать ему не просто, так сказать, ставить пластинки, но и объявлять пластинки. И, значит, он, как он мне в шутку рассказывал, самое любимое его, значит, объявление было, когда он ставил русскую народную песню, которая называлась «Аху дуба, аху ель». Это была самая его любимая песня, значит, и потом он все больше и больше стали ему поручать ответственные передачи, и в основном работа его сводилась к тому, что он читал тексты передовицы из «Правды». Тогда было такое время, когда не было ни компьютеров, ни видеомагнитофонов, ни магнитофонов. И текст передовицы в провинциальных газетах, так сказать, печатался таким образом. Значит, сидел диктор, из «Правды» читал текст. Значит, где-то в провинции сидела стенографистка и переписывала, и записывала то, что звучало по радио. Потом этот текст, значит, был опубликован, так сказать, в местных газетах, да. Значит, читал он очень медленно, повторял фразу за фразой. Значит, в этом была вот такая скучная, нудная работа. Но случилось непредвиденное. Однажды, 25 января 1934 года, да, накануне 17-го съезда, Сталин сидел ночью в своем кабинете и писал доклад к этому съезду. У него был включен прием, радио было включено, и он услышал голос Левитана. И этот голос его настолько поразил, что он тут же поднял трубку телефона, набрал номер председателя комитета и сказал ему: «Вот сейчас вот кто-то читает передовицу из «Правды», я прошу вас, чтобы мой текст 17-го съезда читал именно этот человек».
Отчетный доклад.
Да, отчетный доклад. Как его фамилия? Его фамилия Юрий Левитан. Итак, вот с этого года Юрий Борисович Левитан, так сказать, из незнакомого, так сказать, малоизвестного мальчика, начинающего диктора, чуть ли не стажера, превратился в самый первый голос нашей страны, который определил, так сказать, голос радио целой эпохи.
Надо иметь в виду, если наша аудитория еще не успела посчитать, то надо иметь в виду, что в 1934 году, когда состоялся этот съезд, когда состоялся
съезд,
это историческое событие для Левитана, ему было всего 19 лет.
Да.
То есть он в 19 лет уже стал
Глашатаем. Начало карьеры его, да, глашатай всей страны.
Всей страны, да.
Ну, кто-то даже сказал, что он стал голосом Сталина. Не знаю, насколько это верно, но, по крайней мере, глашатаем страны.
Ну, я вам хочу сказать, что все, что тогда выходило публично, все так или иначе исходило от Сталина, так что можно сказать, что и голос Сталина.
В общем, и так, да. Вот. Ну, сейчас, секундочку. Значит, Юрию Борисовичу после этого довелось читать известие о самых заметных событиях того времени. И о полете Чкалова, и о полете Байдукова, так сказать, и о экспедиции Папанина, о постройке, так сказать, не прогресса. Самые главные события читал, так сказать, вот как раз Юрий Борисович Левитан. Он приехал в Москву, жилья у него не было. Иногда он ночевал в студии, и тут его познакомили с женщиной по имени Рая. Ему очень понравилась эта женщина, и, значит, эта Рая, значит, вскоре стала его женой. А в 40-м году, за год до начала войны, родилась у них дочка Наташа, вот, которая, так сказать, которая прожила с отцом, значит, всю его жизнь.
Давайте, знаете, как мы с вами договоримся, что касается его семейной жизни, поскольку там, увы, есть и трагические страницы. Мы перенесем на вторую часть нашей сегодняшней передачи, потому что пока посвятим ее Левитану как бы профессиональной его карьере. Кстати говоря, одно из уже, если вы позволите, моих воспоминаний, это по поводу ответственности людей, которые в то время работали на радио. Как вы правильно совершенно сказали, техника была несовершенной. И, опять же, со слов Юрия Борисовича, это заканчивалось и трагически для многих. Я вот сейчас единственное не могу припомнить, был такой диктор на радио по фамилии то ли Смирнов, то ли Соколов. Скорее склоняюсь Соколов, с простой фамилией, который профессионально вел, в том числе, парады с Красной площади. Вот первые парады вел с Красной площади по радио. И по поводу несовершенной техники, он один раз, значит, закончив репортаж о параде, забыл выключить микрофон. Это делали сами дикторы, сами ведущие. И, откинувшись на спинку стула, так просто, ну, естественно, как человек уставший, сказал: «Финита ля комедия». Вот. И как, опять же, со слов Юрия Борисовича, который вот рассказывал эту историю, он говорит, с тех пор, как он даже спел здесь, с тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде. То есть человек моментально был репрессирован, забрали, значит, и где-то закончил свою жизнь неизвестно где. То есть вот такая ответственность была слова, публичного слова в то время, которое вот все это накладывалось еще на несовершенство техники, и вот могло произойти все что угодно. Но это ладно. Ну, короче говоря, мы подошли, наверное, к ключевому событию. Ну, давайте так скажем, в жизни народа нашего и в жизни Юрия Борисовича. Это война.
К 41-му году Юрий Борисович получил одну из первых своих квартир. Она была в доме, который находился как раз почти напротив нынешнего Моссовета, в доме, где сегодня находится знаменитый книжный магазин. Значит, в этом доме на улице Горького он получил двухкомнатную квартиру. Маленькая квартирка, две маленькие комнаты и кухонька. Значит, к 41-му году радиокомитет находился в двух шагах от этой квартиры.
Не на Пушкинской площади,
он находился в здании телеграфа, в доме номер 7 по улице Горького.
И вот, извините, он потом переехал, да?
Потом на Путинке, да, совершенно верно, да. Значит, в то воскресное утро Юрий Борисович 22 июня 41-го года находился дома, вдруг раздался звонок телефона, значит, срочно, немедленно приходите в радио. Голос какой-то тревожный, необычный, он быстро собрался и пришел, значит, в это здание телеграфа, где находились в то время радиостудии. Он увидел странную картину. Лица у людей были мрачные, озабоченные, женщины некоторые плакали, и тут он впервые услышал страшное слово «война». Раздался телефонный звонок из Кремля. «Будьте готовы, в 12 часов состоится важное сообщение». Значит, все узнали, что в 12 часов выступил министр иностранных дел Молотов. А вслед за Молотовым должен был приказ извещения о начале войны читать Юрий Борисович Левитан. Ему дали этот текст, он прочитал его, в студии безумно колотится сердце, нет сил начинать читать этот текст, кому подкатывает горло, но из студии уже мигает какой-то сигнал, пора начинать, почему молчите, и он включает микрофон и читает тот знаменитый текст о начале войны, который мы сейчас можем послушать.
Давайте сейчас послушаем, действительно, это небольшой кусочек.
Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие.
Я думаю, что вот сейчас, если те люди, которые впервые услышали голос Левитана, наверное, есть и такие среди молодого поколения, может быть, тогда убедились в том, что действительно это там и Юрка Труба, и совершенно, конечно, действительно бриллиантовый голос абсолютно.
Да. Ну, я бы сказал, что тут больше надо говорить не о голосе, не о трубе, а эмоциональной составляющей, которая, так сказать, произвела это объявление. Это трагедия для всей страны. Многие, многие мечты, планы людей, миллионов людей рушились. И многие судьбы рушились. И работа дикторов в этот период на радио была очень, очень трудной, ответственной. Москва была объявлена на осадном положении. Москву постоянно бомбили, окна были заклеены лентой. Приходилось спать, приходилось совсем мало. Могли вызвать в любую минуту, днем и ночью. В это время произошло и событие, связанное с радиокомитетом. Радиокомитет к этому времени уже переехал в новое помещение. Радиостудии были в Путинках, в доме за нынешним кинотеатром России.
Сейчас в этом здании, сегодня в этом здании, где находился радиокомитет, тогда находится Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.
Ну, я думаю, что это не это здание.
Нет,
не это здание. Это здание рядышком. Это здание точно совершенно, я в нем не раз выступал, там тоже были студии, еще они оставались долгое время. Это соседнее здание, это не в том комитете, о котором вы сказали. Но я вспомнил
сначала
об этом.
Я понимаю, о чем вы говорите. Сначала это был вот этот вот небольшой домик, который был за кинотеатром. За нынешним кинотеатром. Он теперь уже не Россия, по-моему, называется.
Не Россия, да.
Но неважно. А потом к нему присоединили вот этот большой дом. Я очень хорошо помню тоже студии на первом этаже.
Может быть. Но я вспомнил про это здание по той простой причине, что в эти как раз дни в это здание попала немецкая 500-граммовая бомба. Она попала в люк и, к счастью для всех, не взорвалась. Но передачи прервались, вот, и немецкое радио тут же объявило, что большевистский дом разрушен. Но это было не так. И через полтора часа из этой же студии снова, так сказать, на весь мир люди могли услышать голос Левитана. Очень много приходилось Левитану за годы войны читать сводки из Софинформбюро в последний час. Я бы сказал, что более 2000 сводок Софинформбюро он прочитал, и более 200 экстренных сообщений в последний час. Работа была адовая. Иногда вот при бомбежке грохот, разрыв долетал в студию, но никто на это не обращал внимания. Единственное, значит, прерывались передачи только тогда, когда загоралась красная, в студии загоралась красная лампочка. Это значит, немецкие самолеты прорвались к Москве, и Юрий Борисович прерывал передачи и объявлял: «Граждане, воздушная тревога».
Здесь надо отметить еще одну вещь, один малоизвестный, надо сказать, факт. Он стал известен относительно недавно, потому что в советское время об этом никто не знал. Это то, что из-за тяжелой ситуации на фронте, из-за тяжелой ситуации в Москве, и поскольку радиовышки являлись очень хорошим таким наводчиками, что ли, для немецкой авиации, Левитан, вообще радиосвязь и Левитан, в частности, это было одно из наших ценнейших оружий в то время, то осенью 41-го года ненадолго, правда, но Левитана, Высоцкую и весь вот этот вот штат перевели в Свердловск. И оттуда велись программы, велись передачи, хотя по-прежнему звучало «Говорит Москва». И сейчас в Свердловске, ну, уже сегодня в Екатеринбурге, безусловно, установлена доска, где написано, что в этом здании, там какой-то, я уж сейчас точно не могу вспомнить даты, находился, значит, вот радиокомитет, откуда велись программы.
Ну, возможно, что это и так. На какой-то период действительно, так сказать, студию перевели, когда особая опасность была
когда
для
была
Москвы,
опасность,
да,
Москве.
Перевели туда. Но особые тяжелые дни были тогда, когда немцы подошли к самой Москве. Немцы хвастали, что они уже видят из бинокля башни Кремля, что они готовятся, так сказать, грабить Москву, что даже притащили Подмосковье, так сказать, какое-то количество гранита для того, чтобы построить в Москве Триумфальную арку. И, как мы знаем, этим гранитом потом облицевали дома по улице Горького. И, значит, 2 октября 1941 года, значит, немецкие газеты оставили пустое место для сообщения о взятии Москвы.
2 октября, подождите, интересно, что это день рождения Левитана, да?
Да.
Да?
Да. Ну, это вот я только сейчас как-то вот совпадение вот такое. Вот. Но, как мы знаем, никакого взятия Москвы не было. Так сказать, под Москвой наши войска одержали одну из первых побед. Значит, было, так сказать, объявлено контрнаступление, и немцев погнали от Москвы. И именно это сообщение о первой победе, немцы хотели, чтобы, так сказать, может быть, чтобы Левитан, даже вывести Левитана в Берлин, чтобы он прочитал так сообщение о победе над Россией, над Советским Союзом. Но о победе объявил Юрий Борисович Левитан в Москве, и это была большая радость для всего народа. Началось героическое наступление наших войск на Запад.
Да. Юрий Владимирович, такой вопрос. Вот меня всегда, честно вам скажу, смущало. Ну, мы знаем, что война обросла очень многими мифами. Война вообще, да, вся история войны, Второй мировой, Великой Отечественной, за эти там 70 лет почти обросла очень многими мифами. И в связи с Левитаном меня всегда интересовало, насколько правда... Рассказывал ли он вам когда-нибудь об этом? Первое, о том, что... Потому что цифры ходят разные. О том, что немцы обещали за его голову...
100 тысяч марок.
Где-то написано 100 тысяч марок.
Где-то 200.
Где-то 200, да. Где-то 250 тысяч марок. Ну, это да. Первое. И второе, значит, что Гитлер записал Левитана как враг номер один, а враг номер два уже Сталин был. Значит, что якобы некий список врагов, там, которых там по номерам... Значит, он расставил. Честно вам скажу, мне что-то в это не очень верится. Я не знаю, говорил ли вам что-нибудь на эту тему Юрий Борисович.
Ну, Юрий Борисович мне об этом ничего не говорил, но эта байка, она настолько распространена, что я сознаю, что я грешен, что я ее, так сказать, в своих очерках о Левитане это уже упомянул, да. Уж больно забавно, понимаете, что Левитан действительно, ну, якобы был такой список по уничтожению первых лиц Советского Союза, и туда попал Юрий Борисович Левитан.
Под номером один, причем.
Ну, я не думаю, что один, под номером один, но в том числе. том числе. Я думаю, что это все-таки, так сказать, из разряда баек. Но забавная байка, и никто из... Знаете, как приписывают эти слова Буденному, что, который якобы говорил, что красиво не соврать, история не рассказать. Я думаю, что, может быть, это из этой серии, когда очень интересная байка, и она в духе того времени, потому что Левитана в лицо никто не знал. Левитана было время, когда, так сказать, его, к нему приставили человека, который его охранял. Это действительно было.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
В эфире программа, посвященная человеку, который во многом способствовал тому, что этот праздник состоялся. Этот человек звали Юрий Борисович Левитан. Это великий диктор, великий голос, голос страны, голос войны, голос победы. Меня зовут Виталий Дымарский, и я напоминаю, что у меня сегодня в гостях журналист и друг Юрия Борисовича Левитана, Юрий Белкин, Юрий Владимирович. Мы остановились на очень интересном месте, между прочим. Вы сказали, что Левитана в глаза никто не видел, и старались причем сделать так, чтобы он был неузнаваем. Неузнаваем в том смысле, чтобы его не узнавали там на улице, где-то слишком ценный был кадр, да?
Ну, наверное, так, потому что если Левитан стал голосом войны, голосом страны, конечно, его берегли, оберегали. Его никогда о нем ничего не писали, его никогда не публиковали его фотографии, и в лицо его мало кто знал. Очень небольшой круг людей знал в лицо именно Юрия Борисовича Левитана. Но я хочу вернуться к событиям войны и к событиям работы радио. Значит, в годы войны на радио приезжало очень много людей с фронта. Приезжали генералы, адмиралы, солдаты, офицеры. Они рассказывали о событиях на фронте. И так в один из дней в студии у Левитана оказался Александр Покрышкин, знаменитый наш летчик, трижды Герой Советского Союза. Значит, он пришел в студию радио в тот самый день, когда ему получил еще одну звезду героя, третью звезду героя, и он должен был выступить по радио. Он очень стеснялся, очень переживал, что он, у него и голос не такой, и что он не скажет то, что нужно. И тогда Юрий Борисович решил применить старый прием, который радисты иногда, так сказать, применяли с многими людьми. Левитан ему сказал: давайте зайдем с вами в студию, вы скажете все, что вы хотите, понарошку. Так сказать, это не эфирная студия, просто вы порепетируете, и я думаю, что вам будет уже тогда легче. Они зашли в студию, Покрышкин очень хорошо выступил перед микрофоном, и Левитан сделал ему только одно какое-то незначительное замечание. И когда они вошли уже в настоящую, в эфирную студию, значит, Покрышкин выступил прекрасно. Дикторы, которые стояли в это время в коридоре радио и слышали его выступление, ну, с большим восторгом отозвались об этом его выступлении, а Покрышкин, подойдя к Левитану, весь потный, красный, сказал, смущаясь: Юрий Борисович, вы знаете, ну, честное слово, мне легче было бы еще пару-тройку самолетов сбить, чем у вас тут на радио выступить. Очень, так сказать, непростое это дело было вот для многих людей выступать по радио, говорить на всю страну ту правду, которая, так сказать, в то время происходила в стране.
Ну, это вообще это понятно, потому что, конечно, это действует на людей. Очень многие люди стесняются выступать, говорить публично. Это, наверное, нормальная реакция. Я думаю, здесь еще есть один момент. Я не знаю, я вот обратил внимание, обратили ли вы, тем более как журналист, вы хорошо должны это понимать, что это еще происходило от состояния общества, если хотите. Сейчас ведь люди намного свободнее говорят.
Конечно.
Да? И сейчас даже трудно найти там человека, чтобы он прямо вот настолько, да, что он не мог там двух слов связать. Да? Все-таки и культура, наверное, выросла, с одной стороны, но с другой стороны, все-таки люди раскрепостились.
Ну, может быть, стали более развязны.
Ну, это уже вопрос трактовок. Знаете, как все. Что-то, может быть, более развязными, может быть, ну, на мой взгляд, все-таки больше раскрепостились, да, поэтому публичные выступления стали меньшей проблемой для людей, чем были тогда. Но мы отвлеклись.
Во время войны с Юрием Борисовичем случались очень интересные события. Во-первых, ему с фронта очень много людей писали, восхищались его голосом. Один написал: Юрий Борисович, мы идем дальше на запад, в логово врага, берегите свой голос. Другой написал: написал письмо Левитану, рассказал, как он его спас. Левитан спас его. А было дело так. На острове Рыбачьем был и военный склад, который этот самый солдат охранял. И, значит, он вдруг услышал, что в соседнем помещении из репродуктора услышал голос Левитана. Пошел послушать, что там, какие там новости важные сообщает Левитан. В это время раздался жуткий взрыв. Немецкий самолет, который пролетал мимо, сбросил бомбы и разбомбил этот склад. И разбомбил то самое место, где стоял несколько еще минут тому назад. И вот этот человек пишет Левитану благодарственное письмо, благодарит его за то, что он спас. Что если бы, так сказать, не Левитан, то его уже, наверное, бы уже его не было в живых. Другой эпизод был очень интересный, связанный тоже во время войны. Эпизод, который, даже мне как кажется, даже прекрасно бы мог лечь как сюжет интересного фильма. Однажды к Левитану подошел председатель радиокомитета и протянул ему бумажку и сказал: Юрий Борисович, вот, пожалуйста, когда будет читать сводку Совинформбюро последним сообщением, прочитайте вот этот текст. Партизанский отряд под командованием командира С освободил столько-то населенных пунктов. Но когда председатель просит, тут разговора быть не может. Может, надо, так надо. Значит, он прочитал этот текст, и только много лет тому назад он узнал, что связано с этим текстом. В логово врага, значит, за линию фронта, наше командование отправило разведывательно-диверсионный отряд. Они спрыгнули с самолета, и надо же было тому случиться, они попали как раз в расположение белорусских партизан. Это диверсионный отряд, они были одеты прекрасную немецкую форму, у них были отличные, почти настоящие, значит, немецкие документы, и партизаны, когда увидели, значит, немцев, значит, фрицев, они тут же решили, что, ну, что с ними делать, надо их расстрелять, враги оказались в их руках. Наши разведчики, ну, поняли, что дело плохо, потому что и раскрываться нельзя, и в то же время жизнь одна. Тогда они попросили аудиенции или, так сказать, ну, разговора с командиром партизанского отряда. Тот долго не соглашался, наконец согласился. И каково же было ее удивление, когда эти фрицы вдруг начали с ним разговаривать на чистейшем русском языке. Они говорили, что они свои, что они наши, что они офицеры советской армии, что у них такое, вот, так сказать, такое задание. Никто им не верил. И уже их приготовились расстрелять. И тогда наши разведчики предложили последнее, что они могли сделать. Они сказали командиру партизанского отряда: давайте сделаем так. Вы нам дадите какой-то пароль, фразу какую-то, так сказать. Мы свяжемся с Москвой, и вы услышите ваш пароль в сводке Совинформбюро, который будет читать Левитан. Ну, это вообще чудеса какие-то, такого быть не может, так сказать. Но все-таки решили попробовать. Значит, они дали вот тот самый текст, который передал Юрий Борисович Левитан, председатель радиокомитета. И когда они услышали, действительно, они услышали этот текст последней сводки Совинформбюро. Но тогда, конечно, они поверили, что это наши. Они были рады помочь этим ребятам. Вот, и они уже расстались с друзьями, показали им, как лучше добраться до того места, куда они шли. Вот такой вот эпизод
случился. А как эти люди, ну, одеты в немецкую форму, как они передали эту фразу в Москву?
Ну, у них с собой рация была.
По рации.
По рации, конечно.
То есть он разрешил,
командир отряда разрешил? Да, по рации, конечно, да.
Надо повторить, наверное, эту цифру, вот то, что вы сказали, Юрий Владимирович, в первой части нашей программы, что за годы войны Левитан прочитал более 2000 сообщений Совинформбюро,
и где-то
200 экстренных сообщений. Да. То есть практически все события войны прошли, если хотите, через голос Левитана. Да? То есть это был такой рупор и единственный канал, наверное, информирования населения о том, что происходит.
Но вы знаете эту знаменитую байку, так сказать, про то, как Сталина однажды спросили: Иосиф Виссарионович, когда кончится война? Он ответил: как Левитан объявит, так и кончится. Но пришло время, когда Юрию Борисовичу Левитану посчастливилось объявить конец войны. Конец войны, победа. Значит, уже были сводки, что наши войска ведут бои на подступах к Берлину, что уже идут бои, так сказать, в самом Берлине, что вот водружен красное знамя над Рейхстагом, и настал день, когда состоялась капитуляция Германии. Значит, приказ о победе Юрию Борисовичу Левитану вручили в Кремле. Несколько страничек текста он положил в карман. Значит, этот приказ он должен был прочитать из студии, которая находилась по другую сторону от Кремля, в здании, в котором сейчас находится ГУМа. Да. Они вышли из Спасских ворот Кремля и ахнули. Но вся площадь запружена народом, просто разливное людское море. В небе мелькают прожектора. Люди под гармошку танцуют в разных концах площади. Люди кричат «Ура! Победа!» Ну, ликование полное. Но такое громадное количество народу. Они сделали несколько метров, а дальше никак не могут пройти. Левитан говорит: «Товарищи, родные, дайте пройти, нам срочно по делу». А им говорят: «Какие сегодня дела? Сейчас Левитан приказ будет читать о победе. Стойте-ка все, смотрите, слушайте». Приказ он должен был прочитать 21 час 50 минут. Оставалось несколько минут, но 5 минут оставалось до конца. Вы представляете ситуацию? Может быть, был сорван вообще, так сказать, озвучивание приказа Сталина. Даже трудно представить, что бы после этого было. Выход они нашли такой. Они вернулись в Кремль, значит, договорились с комендатурой. Комендатура дала приказание, что людей, бегущих по коридорам Кремля, не останавливать. Они добежали до кремлевской студии. Там они созвонились с радио, попросили скоммутировать, значит, ту студию, которая напротив Кремля со студией.
Она еще была под пломбой, да, сорвали пломбу.
Да, да. Значит, в этой студии иногда выступал Сталин. Из этой студии Юрий Борисович Левитан прочитал тот самый знаменитый приказ победы, приказ главнокомандующего Сталина, который мы с вами сейчас тоже услышим.
Давайте так мы сделаем. Да. Мы сейчас его не будем слушать.
Хорошо.
Мы им закончим нашу сегодняшнюю программу. Так что, уважаемые слушатели, мы, когда закончим наш рассказ, в самом конце программы вы услышите голосом Левитана приказ Верховного Главнокомандующего о победе в Великой Отечественной войне.
Хорошо.
Давайте так лучше сделаем. Так будет интересно.
Ну, вернемся тогда к судьбе Левитана.
Тогда вернемся,
да,
к судьбе Левитана. Да. Уже теперь послевоенный, наверное, да?
Ну... Значит, послевоенная у него сложилась несколько неудачно ситуация, семейная, по крайней мере. Жена Рая заявила, что она вышла замуж не за Левитана, а за радио. Потому что большую часть времени он, конечно, проводил на работе и днем, и ночью.
Его дергали все время. Да.
И дергали, и потом тогда очень много у него было ночных передач, когда он был не дома. Ну, она, видимо, посчитала, что он уделяет ей гораздо меньше внимания, чем ей хотелось бы. Скажем так, немножко загулял и, в общем, короче говоря, ушла от него. И она вышла замуж вторично, тогда за военного, потом который стал, по-моему, генералом. Вот. Но семья ее, скажем, дочка и ее мама, теща Левитана, остались жить с Левитаном. Это была его семья. Это была его семья. Они прожили с Юрием Борисовичем всю жизнь до его конца. Другой семьи у него не было. К сожалению, он за всю свою жизнь новой семьи себе не завел.
Но женщин любил.
Женщин он любил. То есть я бы даже сказал, что его женщины любили.
Да.
Ну, и вспомним, что в радиокомитете, где он работал, я бы сказал, что большинство все-таки, так сказать, работников женского пола. Очень много женщин. И монтажники, и редакторы, и журналисты. Ну, очень много женщин. И, конечно, женщины не обходили вниманием Юрия Борисовича. Он был человек очень добрый и, скажем так, и любвеобильный тоже. Вот. Я видел у него, когда был у него дома, часто видел у него знакомых женщин, потому что я тоже писал для радио, и многих из них тоже знал. Значит, у Юрия Борисовича был такой интересный прием. Когда ему очень хотелось какую-то женщину видеть, он мог часами ее уговаривать прийти, сулил ей так, всякие подарки, внимание. Но когда он не хотел эту женщину видеть, он обычно ссылался на то, что у него завтра эфир, что он должен обязательно выспаться, а то сядет голос, и он не сможет работать. Но это срабатывало, и женщины, конечно, на него не обижались. Рая прожила со своим мужем вторым до самого конца. К сожалению, он, так сказать, недолго прожил и умер. И она сделала попытку вернуться опять к Юрию Борисовичу. Вот. Но он шутку сказал: «Рая, чего ты волнуешься? Ну, все равно в 21 веке будем вместе». Он уже не хотел с ней, так сказать, жить, но поддерживал, помогал им. И Рая почти еженедельно бывала у них, потому что там же ее мама и дочка. И когда я его спрашивал, почему он не женится, он так деликатно отвечал мне, что, ну, ты же понимаешь, что на молодой я не могу жениться, потому что прекрасно понимаю, что она хочет выйти замуж по расчету, а старухи меня не волнуют. Ну, и таким образом он до самого конца дней был один, и вся его семья как раз состояла из дочери и тещи. Теща, кстати говоря, его пережила и умерла через полгода после смерти Юрия Борисовича. С дочкой было много проблем. Ну, скажем, Юрию Борисовичу правительство Москвы выделило квартиру в Воротниковском переулке. Это за гостиницей «Минск» тогда. Значит, была очень хорошая квартира. Значит, на этой квартире Наташа вышла замуж.
Наташа – это дочь.
Дочь. Родила сына Бориса. Вот. Но уже даже в этой квартире немножко стало тесновато, потому что, ну, к Юрию Борисовичу приходили гости, у Наташи тоже были гости, он стал хлопотать о новом жилье, и по соседнем доме в он купил кооперативную квартиру, это дом на улице Медведева, окна которого как раз выходят на здание радиостанции «Свобода». И в этой квартире он прожил до конца своих дней. Но, значит, Наташа постоянно приходила к отцу. Особенно, когда он заболевал, значит, она носила ему туда кастрюльки, ухаживала за ним. Вот, и когда Юрий Борисович приходил на работу, он хвастал, что, мол, вот дочка его спасла от болезни. Вот, а когда он приходил к ней, он, значит, вынимал из кошелька 100 рублей, по тем временам очень большие деньги, говорит, вот тебе за хорошее отношение ко мне, вот, чтобы ты еще больше ценил.
Баловал
отца. Но я его иногда, ну, ругал не могу, так сказать, но удивлялся его, так сказать, вот отношению к дочери, так сказать, и мы с ним по этому поводу несколько дискутировали. Ежемесячно он давал дочери 200 рублей. По тем временам это очень большие деньги. Значит, он давал эти деньги вот почему. Потому что он снова по-прежнему днем и ночью находился на работе. Ему некогда было зайти в магазин и что-то купить себе, ну, хоть чем-то наполнить холодильник, чтобы дома было чего покушать. Он давал Наташе эти деньги и просил ее, чтобы она купила что-то, так сказать, ему покушать, значит, и заполнила холодильник. Но, к сожалению, когда я приходил к нему домой, значит, он всегда передо мной извинялся и говорил, что, слушай, ты меня извини, я, к сожалению, мне нечем тебя угостить, потому что холодильник почти всегда был пуст. Наташа тратила эти деньги не на Юрия Борисовича, она тратила их на себя, вот, и, значит, и когда я ему говорил, ну что ж ты даешь ему эти деньги, ведь ты же балуешь дочь, он мне отвечал так, я знаю, что эти деньги, значит, она тратит на меня, но если она из этих денег хоть немного тратит на Бориса, на внука, на его, то я буду счастлив. Мне для Борьки ничего не жалко.
Ну, вот. Я хочу сказать, что, слава богу, значит, если так можно сказать, Юрий Борисович умер в 83-м году, что он не дожил до тех...
С 3 до 4 августа 1983 года.
Да. Может быть, даже и хорошо, что он не дожил до тех трагических событий, которые произошли в его семье. Мы не будем долго на них останавливаться. Да. Люди, многие, наверное, слышали об этом. Но в 2006 году вот этот...
Случилась трагедия.
Вот, вот этот внук Борис, которому поставили, кстати говоря, какой-то психиатр, какой-то диагноз, там какая-то шизофрения, убил свою мать, вот эту вот Наташу, вот эту дочь Юрия Борисовича. Да. И попал, значит, ну, там, в специальную тюрьму психиатрическую, да, был осужден. Потом он, его самого нашли труп его, по-моему, уже буквально несколько лет назад, и сейчас фактически остался наследником, что ли, единственным человеком из семьи Левитанов, вот его правнук, да, как-то его зовут Артур, по-моему, если я не ошибаюсь, очень милый, как говорят, молодой человек, это вот сын Бориса, да, сын Бориса и его жены.
Ну, я про этот, так сказать, эпизод и этап жизни я мало знаю. Единственное, я знаю то, что когда это случилось, мне пришлось с телевизионной группой поехать в дом Юрия Борисовича. Значит, мы остановились возле квартиры, которая была опечатана, была квартира забита огромным гвоздем, висела табличка такая запечатанная, значит, прокуратура, дверь, квартиру опечатали, и соседи, которые обнаружили, так сказать, вот эту вот трагедию, значит, они рассказали, что они увидели у себя на потолке какие-то бурые потеки, да, и поэтому они пошли выяснять этажом выше и обнаружили вот такую картину, когда они открыли дверь, они увидели, что впереди лежит вот их соседка, вот Наташа. Голая.
А на кухне сидел Борис, да?
Нет, не на кухне, он сидел рядом.
Или рядом.
Да, и, в общем, так сказать, в совершенно невменяемом состоянии.
Вот
такая вот жуткая трагедия случилась. Хорошо, действительно, что Юрий Борисович уже,
может быть,
так сказать,
не дожил
до этого.
Потому что это, в общем-то, были два самых дорогих для него человека, и дочка, и внук. Да, но вот, опять же, повторю, нет, есть хорошее что-то, да?
Ну, это, хорошее...
Правнук, которого он, к сожалению, не знал, но вот все, то, что я знаю и слышал, что вот правнук очень достойный молодой человек, который как бы продолжает как бы приезжать на кладбище и как-то...
На Новодевичье кладбище.
Да, на Новодевичье кладбище чтит память своего прадеда.
Ну, про этот период я, этих людей я совсем не знаю. Ну, а я хочу, хочу рассказать вам об одной истории, которая... Да. Значит, повлияло, так сказать, на судьбу тоже Юрия Борисовича. Значит, несмотря на то, что Юрий Борисович, так сказать, был уже довольно известным, легендарным диктором, но отношение к властей к нему было какое-то, в общем, так сказать, я бы сказал, даже прохладное. Но он был уже народным отечеством Российской Федерации. Но, значит, но не народным артистом СССР.
И, тогда никто из дикторов не был, но он стал
никто,
первым.
Да, он стал первым диктором, да. Но в 30-летие Победы 7 мая 1975 года, значит, я, работая в «Правде», значит, написал очерк о нем, первый очерк о Левитане в «Правде», который появился за всю свою жизнь. «Правда» никогда в жизни ни полстрочки не напечатала о Левитане. Значит, когда я сказал Юрию Борисовичу о том, что должен выйти очерк, большой материал о нем в «Правде», он мне не поверил и сказал, что «ну, я тебе не верю, потому что...» Я говорю, почему? Говорит, дело в том, что ты же знаешь, что «Правда»... Ты знаешь, кто я по национальности? Я говорю, знаю. Ну, а «Правда» об евреях никогда не пишет. Но в данном случае он ошибся, потому что материал он был запланирован, он стоял в номере, и 7 мая 1975 года, к 30-летию Победы, появился большой материал о Юрии Борисовиче Левитане, который и сыграл, может быть, некоторую роль в присвоении ему нового звания, потому что народного артиста СССР. Это действительно было... Звание впервые оно было дано диктором. Причем, как мне рассказывал Юрий Борисович, долго ломали голову в ЦК, давать ли ему звание народного артиста или присвоить звание Героя социалистического труда. Остановились на звании народного артиста. И для того, чтобы, так сказать, не был он один, одновременно присвоили это звание диктора, коллеги, с которым он много лет работал, Ольге Высоцкой.
Юрий Владимирович, у нас время уже поджимает нас. Осталось только, наверное, сказать такое тоже символично, что Юрий Борисович умер в 83-м году, летом, на встрече с ветеранами войны. Он приехал, да?
Да, он приехал в Белгород области, по приглашению ветеранов войны, по приглашению обкома, Белгородского обкома партии. Он выступал, там очень много выступал в разных поселках, деревнях.
Ему стало плохо сердцем.
И когда он приехал в одну в деревню Бессоновку, где выступал в местном клубе, значит, у него стало плохо сердцем, видимо, это был приступ сердечный. Рядом врачей, в общем-то, не оказалось. Ну, нашлись врачи, которые быстренько посадили его на машину, довезли до поселка Октябрьский. Там ему стали оказывать всевозможную помощь, но спасти его уже не могли. Ночь на 3-го, на 4-го он скончался, ему было ровно 69 лет.
Но... Голос, как мы вам и обещали, его сохранился. И сейчас тут приказ Верховного Главнокомандующего о победе вы сейчас услышите в исполнении Юрия Борисовича Левитана. Всего доброго, до встречи.
Всего доброго.
Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Вознаменование полной победы над Германией. Сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот! Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин.
Эхо Москвы, 738-2 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.